Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступило время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В эти дни празднуется День памяти святого апостола Иоанна Богослова, апостола, которого многие называют апостолом любви. И сегодня в передаче захотелось затронуть тему, связанную с этим очень важным состоянием на душе, качеством, и поговорить о том, что есть любовь и что ее разрушает. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В своих передачах мы уже неоднократно обращались к рассмотрению, к изучению опыта любви. И сегодня вновь захотелось поговорить об этой теме. И в передаче хотелось бы, может быть, как мы иногда с вами делаем, обратиться к литературным произведениям и обратиться классику русской литературы, к произведениям Александра Сергеевича Пушкина, повести Белкина, и посмотреть, как, каким образом, что влияет на взаимоотношения между людьми, благодаря чему эти отношения, может быть, укрепляются или, наоборот, становятся отчужденными, холодными и, может быть, даже друг другу ненавистными. Тем более, мне кажется, повести Белкина, они известны многим нашим слушателям.
Конечно.
Да, если, может быть, кто-то как-то забыл или, может быть, как-то не обращал на них внимания, есть возможность обратиться и почитать тоже эти произведения. И с какого произведения мы бы с вами начали рассмотрение наше?
Ну, Александр Сергеевич Пушкин, безусловно, преподносит читателю универсалии человеческих взаимоотношений, и главной темой, несомненно, там является тема любви. Поэтому выбор не случайен. Ну, а начать можно с того произведения, которое дает первый опыт любви, опыт любви родителей и чада, «Станционный смотритель».
Хорошо, давайте мы начнем с этого произведения. Если кратко сказать, то в «Станционном смотрителе» речь шла о том, что вот у этого самого чиновника, станционного смотрителя, была дочь, которая ему во многом помогала, и в результате посещение гусара, они уезжают, отец говорит, ну прокатись до церкви с ним на кибитке, а получилось так, что дочь уехала вместе с этим гусаром.
В столицу.
Да, и получается, что отец очень сильно переживал, потому что они жили вдвоем. Вот что здесь происходит? Что повлияло на изменение отношений между дочерью и отцом? Какие, может быть, чувства или действия? Или это действительно показано было то необходимое, что должно произойти в жизни родителей детей, когда ребенок, он как бы отделяется, то есть он становится взрослым?
Ну, в данном случае все-таки мы должны рассмотреть обе стороны. И со стороны отца он, безусловно, дарил свою любовь безраздельно своей дочери, все для нее делал, что он мог, и обеспечивал ее, как он мог. И единственное, что он не мог ей дать какой-то мечты, наверное, которая зрела в ее душе, то того лоска, того, той, как бы, интересности жизни, которая присуща большим городам. И действительно, в этом месте, где и людей-то не так много, там она и скучала. Вот и со стороны отца еще хочется добавить, что, наверное, он хоть и сокрушался о том, что, может быть, мысль его заходила, что когда-то придется ему расстаться с нею хоть на какое-то время, а может быть, так потом и воссоединиться еще раз. Но его мысль, может быть, об этом заходила, но он, наверное, к этому был готов. И, конечно же, святым таким продолжением их взаимоотношений было бы благословение на тот путь, который общепринят, путь брачного сожительства, путь семьи, спасения в ней и так далее. Но со стороны дочери, дочь, в свою очередь, как мы видим из событий, описываемых Пушкиным, она, надо так сказать, что справедливее всего сказать, она начинает отрекаться от своего отца. Постепенно она забывает о нем, не хочет его видеть, стесняется, наверное, его. И в конечном счете все это можно назвать, наверное, отречением. Потому что он ни с чем в душе, не почувствовав ее тепла, не услышав каких-то обещаний от нее, он уезжает. И все его родительское сердце, оно оказывается безутешным. Поэтому вот эта вот история, она именно о том, что дочери здесь не хватило любви, здесь что-то неправильно созрело в ее душе, не тот выбор она осуществила применительно к своему родителю, не понесла того креста, той тяготы жизни, которая выпала у нее на ранние годы ее взросления. А может быть, как раз таки, если бы она все это потерпела, то ей бы Господь подал ей что-то славное как бы уже дальше. Поэтому вот можно задаться таким вопросом, что с ней произошло, почему так вышло, как это обычно бывает и у других тоже, что служит причиной стеснения детьми своих родителей. Вот это вот вопросы, которые мы можем поднять.
И это то, что, наверное, убивает в какой-то степени любовь, да, или преуменьшает ее вот в этом мире. Потому что сейчас и тоже такое можно встретить, когда дети, независимо от того, сколько им лет, могут быть недовольны, что вот родителям то не дали, это не дали, вот этого не получил. Может быть, с этим как-то связано, потому что ведь он все старался сделать для дочери, для ее блага, для ее счастья. И мне кажется, иногда бывает такое, что дети перестают с почтением, что ли, с уважением к родителям относиться, относясь к ним просто как, ну, некие служители, которые должны обеспечить мое благополучие. А здесь вот появился у этой Дуни гусар, такой вот красивый, статный, и захотелось вот чего-то нового, а не прозябать вот в этой дыре, где она находится. То есть, может быть, здесь еще и какое-то отсутствие смирения какого-то, в силу того, что, ну да, ты живешь вот в этом месте, у тебя вот такие родители, такой родитель.
Конечно, здесь вот если брать какой-то вот внутридушевный план человека, то очень сильно помогает ему воспринимать правильно своего родителя религиозное чувство. Оно велит ему в образе родителя увидеть милость Божью или присутствие Пресвятой Богородицы в его душе, в его жизни. И поэтому, когда это есть, то это, ну, наверное, счастье такого чада. Но дело в том, что зачастую бывают периоды, когда религиозное чувство испытывается и в некоторой степени угасает. В частности, протоиерей Василий Зиньковский говорит о том, что, например, период отрочества он называет временем, когда, которое символически изображается блудным сыном, когда блудный сын отрекается от отца. А время второго детства он называет прохождением через Ветхий Завет, когда сердце оказывается глухим к тем чувствам, которые, казалось бы, должны сами собою заговорить в душе. Поэтому бывают такие испытания для души, и первым подлинно религиозным возрастом он называет юность, когда человек от себя уже может веровать, от себя может определиться, от себя может сказать Богу слово. Поэтому, исходя из этого, мы можем в ограниченной степени надеяться на то, что вот религиозное чувство, оно тоже связано с воспитанием отчасти в душе человека веры, и он будет его держаться. Но вот есть еще такой момент, что человек, который возрастает и в жизни которого участвуют активно его родители, что и должно происходить, ибо они его рождают все время. Они его рождают каждым своим родительским поступком по отношению к нему. И когда это происходит, то он начинает себя соотносить с тем, что сделал его родитель. Ну, например, там, я преодолел страх какой-то, и в этом участвовал мой папа. Он научил меня плавать, например. И я что-то понял, почему, например, я обижаю девочек, и что надо делать, чтобы их не обижать. И это мне целый случай, целая история, может быть, о том, как это произошло через мою маму, например, ну и так далее. Вот, я увидел упоение творчеством, и это где-то было, ну, например, в примере моей бабушки, или там брата, или еще кого-то. И таким образом эти ближние, они начинают как бы поселяться в его сердце и быть носимыми его сердцем. И даже если где-то будет время, когда он будет испытываться, когда кто-то будет худо говорить о родителях, или они не будут той славе, в которой когда-то они были, тем не менее, его сердце само будет говорить: это не чужие тебе люди, ты должен быть с ними. Что бы ни произошло, ты не чужд им. И вот это вот момент, который бы я указал, что сама любовь сделала, ну что ли, бросила якорь в сердце этого человека, так можно сказать. И этот человек отныне будет ее держаться. Поэтому в добром отношении родителей, не в ублажении и снабжении всем, а в добром отношении родителя, соучастии в жизни, событии с ребенком, и закладывается основа того, чтобы в конечном счете естественным образом любовь поселилась в сердце дитяти. Вот я бы так сказал. Вы, может быть, тоже какой-то еще механизм предложите нашим слушателям о том, как это все случается?
Мне кажется, наверное, очень важно, чтобы было какое-то, может быть, постоянное взаимодействие между родителями и детьми. Не в плане просто там, к примеру, что ты ел в детском садике, или какие оценки ты получил в школе, там, сдал ты зачет или не сдал. Ну, то есть какие-то более вопросы, более широкого плана, что ли, такие, которые касаются не только каких-то таких вот...
То есть должно быть преодоление формализма, так скажем,
ну,
да?
Ну да.
Так как бы родительского формализма, который вот...
Может быть, потому что вот вспоминая этого же самого станционного смотрителя, ведь отец разрешил ей проехать в кибитке вот с этим гусаром до церкви. То есть у него даже в мыслях не было, что она может куда-то уехать дальше. А у дочери такого совершенно не было, потому что он ее отправил в церковь. Потом он пришел в церковь, выяснил, что... А ее там не было вообще. И потом он уже узнает, что она уже проехала там следующей станции вот с этим гусаром. То есть получается, может быть, ребенок-то как раз вот чего-то за какими-то вот такими простыми вещами что-то вот не получилось. То есть не проснулась вот эта какая-то любовь. Хотя произведение-то заканчивается тем, что молодая барыня приехала и долго рыдала и лежала вот на могиле отца своего. Ну, это мы так предполагаем, что это была именно его дочь. То есть, может быть, какое-то переосознание произошло, когда уже, собственно, дети появились. Мне кажется, что это тоже как-то вот очень важно и значимо, особенно ну, вот в настоящее время, когда ну, очень много каких-то таких соблазнов, что ли, для наших детей в виде там всех этих гаджетов, социальные сети и так далее. Без какого-то живого общения очень тяжело, а у нас... Это какой-то телеграфный стиль общения, все эти смски, ватсап и так далее.
То есть... Если бы телеграфный, как человек, с каким трепетом он смотрел эти проколы на ленте и как представлял, как этот человек говорит, который ему шлет сообщение. А в данном-то случае это...
Ну, я имею в виду, что ведь всегда телеграмма была, это как способ быстро донести какую-то информацию. То есть это не было способом постоянного естественного общения. То есть это было что-то экстренно срочное. Там, например, я не знаю, поздравить с днем рождения, если вовремя открытку не отправил. Или там попросить, чтобы приехали, там кто-то заболел. Ну, то есть вот именно что-то такое экстренное. А сейчас получается, в общем-то, в целом как бы мир живет в каком-то таком экстренном темпе. То есть потому что мы не находим времени позвонить, встретиться, поговорить. А вот все так вот. Даже многие люди сейчас обижаются, что обычные слова перестали пользоваться. Вместо «спасибо» — «СПС». Или вместо того, чтобы как-то ответить «ОК». Что такое «ОК»? То есть как бы когда это в технике, тогда это понятно. А когда это в жизни между людьми, вот это, наверное, очень важно и значимо как-то, какое-то такое взаимодействие.
Ну что ж, значит, здесь все-таки запоздалое, но есть познание своего прометчивого шага, да?
Ну, мне кажется, знаете, там же был еще эпизод, когда отец нашел их.
Да, да, да.
Да, и пришел. И по-разному можно трактовать, когда дочь упала в обморок, его увидев.
Угу.
Можно упасть в обморок от чувства раскаяния, можно от чего-то другого. Но здесь вот этот гусар, мне кажется, он тоже поступил неправильно. Он взял его, просто выгнал. Зачем ты пришел меня убить и так далее. То есть это как-то не совсем правильно. То есть...
Ну, он, видите, был в какой-то степени соперником. В том смысле, что он бы мог дочь призвать к тому, чтобы она поехала с ним обратно.
Ну, я понимаю, но у всей же своей роли отец — это отец. Она уже, насколько я поняла, она уже вышла за него замуж. То есть это уже совсем другая роль.
Угу.
То есть все равно как-то, мне кажется, здесь можно было и отца утешить, потому что он же жил один. То есть это была его отдушина, отрада была его. И тут она вдруг так поступает, уезжает. Мне кажется, мы можем здесь еще, знаете, вот как-то, может быть, урок такой, который помогает увеличить, что ли, любовь в семье. Это тогда, когда дети уделяют внимание родителям, даже если им хочется чего-то другого, даже если вот что-то не устраивает.
Ну и родители уделяют внимание детям тоже.
Ну да, но я имею в виду, что именно когда уже дети вырастают, то есть кажется, да ну что здесь вот, у нас своя жизнь, у него своя жизнь. Вот. Потому что ведь очень часто в практике бывает такое, что только после смерти родителей приходит раскаяние, что я, оказывается, был неправ по отношению к своим родителям, неправильно поступал. Поэтому вот как-то хотелось бы, наверное, чтобы с большей любовью, что ли, с большим вниманием относились к родителям. Потому что в этой жизни мы не навсегда, но наступит такой момент, когда или нас, или родителей уже не будет, и не будет возможности какого-то взаимодействия, наверное.
Ну хорошо, но, конечно же, Пушкин не может обойти другой темы, где любовь фигурирует уже между мужчиной и женщиной, где избирает себе один человек возлюбленную или возлюбленного, и мы тогда должны перейти к другому еще произведению, да?
Угу.
Какое мы сейчас коснемся произведения?
Ну, мне кажется, можно или «Метель», или «Барышня-крестьянка». То есть, мне кажется, и там вопрос как бы и избранника, и вообще отношение к браку, к семье.
Угу. «Метель» наши слушатели, наверное, прекрасно помнят эту повесть, да?
Да, потому что она была экранизирована, и очень замечательные музыкальные произведения у Георгия Свиридова к этому произведению.
Ну и вы бы одним словом как сказали, про что это произведение? Про какое событие, одним словом, если сказать?
Мне кажется, здесь нельзя сказать как бы одним словом, наверное, потому что, во-первых, для той эпохи, ну, это было одним из условий, например, благословения родителей.
Ну да.
И если мы возьмем Пушкина, у Пушкина есть капитанская дочка, где Маша отказалась выйти замуж за Петрушу, пока вот раз родители не благословляют.
Ну, конечно.
А здесь, получается, решили так бежать венчаться, но это закончилось, в кавычках, неудачно, потому что жених не доехал, а невеста обвенчалась неизвестно с кем. И мне кажется, вот один момент.
Угу.
А второе, что иногда к браку относятся очень, поверхностно.
Угу.
Вот этот самый военный бурмин, в принципе, он же понимал, куда он пришел. Он видел, что стоит батюшка, собирается венчаться. Ну, то есть было бы честно сказать, вы знаете, вообще-то я не собираюсь жениться. А для него это была просто шутка. Какое-то такое, мне кажется, и пренебрежение и к браку, и к церковным таинствам.
Тем более в прежние времена сочетание в церкви, оно равносильно было вступлению в брак.
Это был единственный вариант
да.
В то время. То есть, а здесь как-то так вот такое такая легкомысленность, то есть она, конечно, очень сильно поразила. Хотя, мне кажется, и в нашей современной жизни тоже бывает, что легкомысленно подходит к браку, к созданию семьи под разными причинами, предлогами.
В чине венчания ведь есть такой момент, когда священник прямо-таки называет, задавая вопрос венчающемуся, что имеешь ли ты крепкую волю и твердую мысль приять себе в жену или в мужа вот этого вот человека, называет его по имени и указывает на него. И в этот момент лицо венчающееся должно повернуться и посмотреть, кто рядом-то стоит. И в данном случае, видимо, обратить внимание на этот вопрос не случилось. То есть, вообще-то говоря, ведь это очень важно, с кем человек будет проводить свою жизнь, да, ведь?
Ну да.
И как-то вот наш герой удалой, который был в этом месте, он как-то к этому отнесся, ну, как военный поход, так и здесь момент, так сказать, как смениваются города, так и, видимо, вот поменяется эта привязанность. Тем более ее еще и нет никакой привязанности. Просто милая особа. И получается, что Пушкин Александр Сергеевич здесь нам преподносит тот момент, который в душе каждого человека все равно живет. Что сердце-то живо, и он через время начинает ощущать необходимость разобраться с этим. Что произошло? Кто она? Имеет ли он право кому-то что-то обещать, если он когда-то сочетался там с кем-то?
Угу.
Вот, то есть это как бы в душе его такие возникают вопросы, более серьезные, более взрослые, да?
Ну, мне кажется, здесь ведь показано мне какое-то взросление вот этих героев, да? Потому что это в силу какого-то юношеского такого запала произошло, а потом, в принципе, ведь они венчались, никто не знает, венчались они, не венчались, но порадовало то, что понимание сути, что все равно таинство произошло, и где-то есть жена, где-то есть муж, потому что и к Марии сватались очень много, но она всем отказывала, и никто не мог понять, почему, но она ничего не объясняла. И Бурмин вроде бы уже, когда чувства проявились к этой, к Машеньке, признался ей, что я не могу, я женат, но я не знаю, кто она. То есть хватило, по крайней мере, в этот момент честности, ну, друг перед другом, что
угу.
не совершить еще раз вот такую же ошибку, понимая, что где-то есть тот, с кем ты уже обручился. Ну, вот, поэтому мне кажется, что это тоже очень важно в нашей жизни. То есть это тоже честность какая-то, но, мне кажется, тоже помогает как бы вот возрастать в любви, в отношениях.
Но все-таки вот мы же ведь тему поставили, что препятствует, да? Здесь чего не достало нашим героям для того, чтобы все было, ну, более благоприятно? Наверное, они бы все равно встретились. Не так вот дважды и с большими страданиями, а однажды, наверное, как-то и уже с большой радостью.
Ну, может быть, Пушкин, он великий писатель, не зря, наверное, сюжет так задуман, что показать, что должна произойти какая-то духовная внутренняя работа для того, чтобы прийти к какому-то вот осознанию.
Вообще здесь можно поставить такую проблему, которая очень актуальна для современности и заключается в том, что один человек по отношению к другому не признает за ним статуса личности. Он больше воспринимает его как безличное существо, как нижестоящее. Даже если он не показывает каких-то явных проявлений унижения, презрения, там, он, тем не менее, внутри себя, ну, по какому-то, может быть, даже естественному эгоизму подчас, не переработанному внутренними какими-то трудами, он начинает считать, что его жизнь главная, события его жизни, они гораздо более важные. И значение его интересов, времени, каких-то там талантов, оно гораздо выше, чем у другого человека. Одним словом, он вот так вот превозносит себя. И самое-то главное, что за собой он признает вот это вот личностное достоинство, что он, ну, уникальный человек, какой-то достойный многого. А другой человек, он, ну, как будто бы этого ничего не имеет в себе. И вот в этом может быть корень того, что проявляется вот такое неуважение к другому человеку, невнимание. Ну, одним словом, другой человек, говоря языком философии, становится вещью. Недаром говорили философы, что рабы – это говорящее орудие. То есть другой человек просто становится, ну, в таком мировоззренческом смысле, как раб, вещь. Поэтому вот это преодоление эгоизма, преодоление своей гордости – это очень важная задача для подростка, который, ну вот, пребывает в ней безраздельно, и не потом уже для более взрослого человека, молодого человека или девушки, с тем, чтобы действительно заметить, кто рядом с ним. Не просто его дополнение, украшение какое-то или там какой-то помощник очень хороший, а именно человек, именно удивительное создание Божие. Достойный вечности, сонаследник царства. Вот как бы вот в таком высоком смысле рассмотреть другого человека. Тогда появятся и правильные чувства к этому человеку. И, может быть, тогда не будут совершены действия, которые мы вот видим, ну, в примере вот этих героев, например.
Угу. Здесь, может, еще как бы тоже с нашим временем перекликается вопрос спешки. Тот же самый Владимир, жених, да, Мария, вот все надо быстрее, быстрее там, договорились. И Бурмин тоже надо быстрее, приехал. Сам даже не понял, в чем принял участие, поехал дальше и даже забыл об этом. То есть тоже же ведь очень много в нашей жизни, ну, в какой-то такой суете, спешке происходит, и мы не успеваем остановиться, обратить внимание на какие-то очень важные и на людей, но и вообще на события, которые в нашей жизни происходят. Задуматься, может быть, поразмыслить.
Ну, вообще, вы вот говорите о спешке. Здесь можно еще даже уточнить, что, наверное, это речь идет о суете, которая завладела жизнью человека, и от этого человек перестает быть человеком. По причине того, что наша христианская жизнь, она же велит нам время от времени заглядывать внутрь себя. И человек этого не делает. Если он этого не делает, то словно он теряет вот эту вот основательность своей жизни, становится как трость ветром колеблемая. Он оказывается увлечен теми веяниями времени и окружающего мира, он сталкивается с которыми. И в результате вот эта утрата самого себя. Утрата самого себя, и от этого возможность поступить как угодно и с другим. Поэтому это очень, конечно, правильные слова, что мы должны вглядываться в себя. Действительно, здесь отчасти правы те воззрения, которые говорят, что если человек начинает смотреть на себя более зряче, более здраво, глубоко, то, наверное, и на другого человека сможет посмотреть так же. А если нет, то у него просто такой возможности не случится.
А может ли быть здесь еще и то, что вот мы обозначили, поговорить о том, что разрушает, но было бы полезно, наверное, затронуть еще и то, что помогает. То есть преданность воле Божьей, она же тоже здесь присутствует. Ну, хотя мы об этом, наверное, и поговорили, в том плане, что они вот этот обет, который они дали, даже если они не знают, кто это, они стараются его соблюдать. То есть это тоже помогает приумножать любовь.
Ну, если бы они были совершенно никчемными людьми, то Господь бы их, наверное, не соединил вот этим вот событием. Ведь мы видим у Пушкина здесь такое вот, так сказать, участие промысла Божия, некий мистицизм, случающийся в жизни человека, что они любят друг друга, но эта любовь имела свое начало там, где еще они друг друга не знали. То есть здесь Господь свое дело совершал по отношению к ним еще тогда. Но сейчас мы говорим о отношении людей и их трудах ради того, чтобы любовь сохранилась. А любовь сохраняет вся лестница добродетелей, которую мы с вами воспоминаем всегда, Великий пост, и слышим на каждой божественной литургии заповеди блаженств, которые показывают, как эта любовь может восходить к высоте. И, собственно, начало действительно здесь смирение. Смирение, да, из первых добродетелей, ну, за исключением веры, которая человеку приходит. И хорошо, что они все имели некоторую веру, некоторое какой-то страх Божий. И, наверное, бы, если бы они имели смирение, то тогда бы действительно они избежали бы многих ошибок. И той суеты, и спешки, и несогласия со своим положением нынешним и так далее. Очень от многого спасает человека его смирение.
Ну, а если мы немножко начнем говорить про следующее произведение, которое тоже касается вот отношений между мужчиной и женщиной. Ну, наверное, уже времени не так много, поэтому можно будет рассмотреть в следующей передаче. «Барышня-крестьянка».
«Барышня-крестьянка», конечно, это такое произведение, где мы видим, с одной стороны, старшее поколение, да, два помещика соседствующих, меж которыми сначала есть раздор, а потом дружба. И молодое поколение, которое здесь и воспитывается, сюда возвращается, это барин Алексей и Елизавета. Да? И здесь очень интересно складывается вот судьба этих взаимоотношений, что ради того, чтобы увидать барина, когда дочь помещика, героиня, она переодевается в простолюдинку и встречается действительно с ним в лесу. И постепенно между ними разгорается любовь. И зная, что так не может долго продолжаться, тем не менее Лиза, она стоит в том, чтобы он как можно дольше не узнал о том, кто она. И все более затягивается вот это узел событий, потому что он хочет ее уже искать и просить ее руки, и поехать к тому кузнецу, у которого она воспитывается, как будто бы. Вот. Ну, а в свою очередь он тоже готов на многие жертвы, в том числе и пойти против воли отца и даже лишиться наследства. Поэтому вот это вот их поведение, оно созидает или разрушает любовь. Вот это вот нас и будет занимать в следующей передаче, да?
Угу. И хотелось бы предложить нашим слушателям, чтобы они вновь тоже прочитали повести Белкина.
Да.
Потому что там еще есть два произведения. И в следующий раз, может быть, будет более интересно познакомиться. И
да, мы их тоже будем затрагивать.
В конце передачи, что бы вы, может быть, хотели сказать, пожелать нашим слушателям?
Ну, хотел бы нашим слушателям пожелать с любовью, с радостью встречать такие праздники, которые нам подает эта осень, и в частности день святого апостола евангелиста Иоанна Богослова и другие, следить за календарем, чтобы мы не впали в ту же суету.
Небесные друзья, как мы когда-то однажды назвали, то есть они большие помощники и как-то наставники, мне кажется, в нашей жизни.
Конечно.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
До встречи через 2 недели.